то время монашеское влияние расцвело как никогда и распространилось не только на жизнь империи, но далеко за ее пределами. И именно тогда зародился Великий Исихасский Интернационал. И именно в этом контексте необходимо рассматривать паламитские споры. А начались они следующим образом. В 1329 году с юга Италии в Константинополь прибыл ученый-итальянский грек по имени Варлаам Калабриец. Как говорили очевидцы, он прибыл на родину своих предков из приверженности к истинной вере. И у нас, в общем, нет основания сомневаться в искренности его благочестия и стремлении вернуться к православным истокам. Другое дело, что представления ученого Калабрийца о родной вере могли сильно отличаться от реальной действительности. Варлаам принадлежал к двум культурам, к восточной и к западной. Он вырос в греческой среде на юге Италии, родным его языком был греческий, но он в совершенстве владел латынью и хорошо знал и латинское богословие. В интеллектуальной жизни Запада тогда преобладали две философские школы – реализм и номинализм. Реализм, также он назывался томизм от Фомы Аквинского или схоластицизм, базировался на постулате, что язык адекватен реальности. И все имена не случайны. Они действительно связаны с обозначаемыми реалиями. То есть то, что стул называется стул, а стол называется стол, это не случайное наименование, а имя несет некий глубинный отпечаток той реалии, которую оно обозначает. Реалисты считали, что человеческому разуму и логике все подвластно. В принципе, все можно обосновать, все можно доказать. Номинализм, который был связан прежде всего с именем Вильгельма Окама или Уильяма Окама, британского монаха-францисканца, он возник как реакция на реализм, как протест против него и как попытка выйти из-под гнета средневековых авторитетов. Основной постулат номиналистов – это своеобразный агностицизм. Мы знаем лишь то, что мы ничего не знаем. Все слова абсолютно случайны. Это лишь условное обозначение, которое не имеет никакого отношения к сущности предметов. Поэтому выразить что-либо серьезное при помощи слов совершенно невозможно. На самом деле, знаменитые строчки Джульетты из трагедии Шекспира как раз выражают номиналистский взгляд на мир. Она говорит: «Что в имени? Ведь роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Это вот такой типичный номиналистский подход, который использовал Шекспир. Варлаам использовал сильное влияние номинализма. Возможно, что его бегство в Константинополь было как раз бегством от томистического окружения, которое ему страшно надоело. Он очень внимательно простудировал труды псевдо-Дионисия Ареопагита с его апофатизмом, который каким-то образом в его голове соединился с номиналистическим агностицизмом. И вот это вот казалось ему сущностью православия. Вообще, Варлаам был разносторонним эрудитом, очень обаятельным человеком, и в Константинополе он привлек к себе всеобщее внимание и сделал молниеносную блестящую карьеру. Он завоевал доверие Иоанна Кантакузина, который тогда занимал пост премьер-министра, и императора Андроника III. Он был назначен профессором в Константинопольский университет, где он, собственно, преподавал учение Дионисия Ареопагита. Профессор по Дионисию Ареопагиту. Когда в 1033 году в Константинополь прибыли два папских легата доминиканца, то решили провести диспуты по проблемам Филиокве. И Варлаама назначили возглавлять греческую сторону этих переговоров. В глазах константинопольских властей он идеально подходил для такой роли. С одной стороны, он был энергичный и высокоэрудированный человек, который в совершенстве владел латынью, знал западное богословие, западный менталитет из первых рук и собственного жизненного опыта. А кроме того, он был мирянином, и поэтому его слова не являлись обязательными для церкви. В случае каких-то нежелательных последствий можно было всегда дезавуировать и представить их как частное мнение самого Варлаама. По случаю предстоящей дискуссии Варлаам опубликовал 21 короткий трактат, в которых жестко критиковал Фому Аквинского. Фома в своих писаниях пользовался аристотелевым методом силлогизма и, придерживаясь философского реализма, доказывал возможность познания Бога. Это Фома Аквинский. А Варлаам в своих трактатах призывал западных коллег читать Дионисия, который доказывает, что человеку Бога знать не дано и невозможно. И в таком же духе он отвергает силлогизмы своих оппонентов, заявляя, что нам ничего не известно об исхождении Святого Духа, поскольку богопознание в принципе невозможно, И поэтому стоит просто подчиниться авторитету церкви и предания, которое даровал человеку сам Бог. Иногда он также мистически являет себя, даруя своим избранникам просвещение ума, через которое приходит истинное понимание всего сущего. Но далеко не каждый может этого сподобиться. Варлаам позволил себе иронизировать над схоластическим методом доминиканцев. Фома Аквинат был доминиканцем, а Вильгельм Окам, наоборот, учитель Варлаама, был францисканцем. Два ордена постоянно враждовали между собой. Те обиделись, доминиканцы, что их еще Фому Аквинского над ним посмеивается, и оскорбленные уехали в освояси. Тексты Варлаама разошлись достаточно широко. Многим они пришлись по вкусу, их читали и цитировали. Попали они и на Афон. И вот около 1335 года Варлаам получил вежливое письмо от неизвестного ему до того времени афонского монаха Григория Паламы. «Да, этот монах писал, Бог действительно неведом. Но разве неведомый Бог не дает себя знать в откровении и, в конце концов, воплощении? И Христос, воплотившись, не даровал ли людям духовное знание, конечно, отличное от интеллектуального, но на самом деле куда более реальное, намного реальнее любого философского знания? Ссылаясь на афонских исихастов, Палама говорил о непосредственном христианском опыте богообщения. Отрицание возможности богопознания, которое проповедовал Варлаам, по мнению Григория Паламы, было ересью. И таким образом, в своем отрицании интеллектуального реализма западной томистской мысли, Варлаам столкнулся с мистическим реализмом восточного монашества. Калабриец был весьма удивлен такой критикой и решил узнать, кто это такие эти исихасты, на которых ссылается Палама. Он отыскал исихастов в Салониках и в Константинополе и лично их посетил. То, что он увидел, глубоко возмутило его гуманистический склад ума, который был взлелеен эллинской философией и который был проникнут духом классической культуры. Вот что он написал о встречах с этими людьми. «Они посвятили меня в свои чудовищные абсурдные верования, описывать которые унизительны для человека, обладающего хоть каким-то интеллектом или малейшей каплей здравого смысла. Верования, являющиеся следствием ошибочных убеждений и пылкого воображения». Они сообщали мне об удивительном разлучении и воссоединении разума и души, о связи души с демоном, о различии между красным и белым светом, о разумных входах и выходах, производимых ноздрями при дыхании, о заслонах вокруг пупа и, наконец, о видении душой нашего Господа, каковое видение осязаемым образом и в полной уверенности происходит внутри пупа. Мы не знаем, встретил ли Варлаам невежественных монахов, которые наговорили ему все это, либо сам текст является сатирическим преувеличением самого пылкого калабрийца. Иоанн Кантакузин сообщает, что Варлаам почерпнул все сведения об исихазме от одного послушника, поступившего в монастырь всего 6 месяцев назад и известного своей тупостью. Но во всяком случае Варлаам отнесся к своим открытиям весьма серьезно и отождествил монахов-исихастов с разновидностью мессалиан или богомилов, наводнявших тогда Балканский полуостров. И, собственно, такое отождествление по существу было политическим доносом и могло кончиться весьма серьезно. Кем же был этот святитель Григорий Палама, который написал письмо Варлааму? Он жил с 1296 года по 1359 год. Родители его происходили из знатной малоазийской семьи. Семья бежала в Константинополь от турецких вторжений. Знатность семьи святого Григория доказывается тем, что у них была фамилия. В то время фамилии были только у самых знатных семей. А простые люди обходились именами и прозвищами. Семья Паламы была глубоко набожной и религиозной. Отец святого Григория, Константин Палама, сенатор и высший сановник, входил в Государственный совет. Будущий святитель вырос при дворе императора Андроника II, покровителя писателей и ученых, глубоко религиозного человека, но при этом, как мы уже говорили, довольно слабого политика. Известен случай, когда император во время заседания Государственного совета на какую-то важную неотложную тему задал вопрос Константину Паламе, но тот был глубоко погружен в Иисусову молитву и даже не услышал вопроса императора, который был обращен к нему, и даже не пошевельнулся. Император, увидев это, велел не беспокоить своего сенатора и не отрывать его от молитвы. До 20 лет будущий святитель обучался светским наукам в университете. Учителем его был знаменитый Федор Метохит. Молодой человек весьма прилежно учился и даже прослыл знатоком Аристотеля. Но Платона он не стал изучать, потому что посчитал его писания несовместимыми с христианской верой. Около 1316 года Григорий решил стать монахом. Император уговаривал молодого человека остаться при дворе и сделать светскую карьеру, но тот был убежден в правильности своего решения. К тому времени его отец уже скончался, перед смертью приняв монашеский постриг. Как старший в семье, Григорий нес ответственность за мать, двух своих сестер, двух братьев и всех слуг. Но он решил проблему весьма простым и радикальным способом. Уговорил всех своих домашних также принять монашество. Святой Григорий с двумя своими братьями направился на Афон. Гористый, длинный, узкий полуостров на севере Эгейского моря. Полуостров давно был облюбован к этому моменту аскетами и подвижниками. Но первый момент был основан в 963 году преподобным Афанасием. Вскоре после этого друг Афанасия, император Никифор Фока, подписал указ о придании особого статуса полуострову. И это вот считается началом Афона. В 1963 году отмечалось тысячелетие Афона. В течение следующих нескольких веков на Афоне было основано еще несколько крупных монастырей, которые объединили своего рода федерацию под началом протоса, председательствовавшего на Совете игуменов. Такие монашеские федерации существовали не только на Афоне, в других местах, например, на горе Олимп в Малой Азии, не в греческом Олимпе, а в другом Олимпе, на горе Святого Авсентия, но они не пережили турецких завоеваний, поэтому вот это вот афонское устроение осталось уникальным, хотя уникальным изначально оно не было. И таким образом Афон постепенно занял главенствующее место и стал самым авторитетным центром монашества во всем православном мире. Афонское монашество всегда носило многонациональный характер. На полуострове были представлены все православные народы. Русский монастырь Святого Пантелеймона, грузинский Иверский монастырь, сербский Хиландарь, болгарский Заграф, румынский скит Иоанна Предтечи. До XIII века на Афоне имелся и латинский монастырь для амальфитян, но его руины сохранились и сегодня. Но латинских монахов там больше нет. В XIII веке Афон был уже широко известным центром православного монашества, также и важнейшим интеллектуальным центром православного мира, что сегодня видно по богатству монастырских библиотек. Так что святой Григорий на Афоне получил не только духовное воспитание, но и глубокое интеллектуальное образование в патристике и в других богословских предметах. Афон также был центром исихазма. Само название исихазм происходит от греческого слова «исихия», что значит «тишина», «молчание» или «безмолвие». Православные мистики использовали это слово для описания состояния особой сосредоточенности и внутренней тишины, которая воцаряется в душе у человека, победившего свои страсти, и которая поведет его через творение умной молитвы к познанию Бога. И вот эта вот умная или сердечная молитва, она постепенно стала ассоциироваться с постоянным повторением Иисусовой молитвы, с определенными психосоматическими упражнениями, такими как принятие определенных поз, регулировка дыхания и другие упражнения, которые помогают духовной сосредоточенности. То есть упражнения важны не сами по себе, а только чтобы помочь сосредоточиться. Многие отшельники и исихасты посвящали умной молитве всю свою жизнь. К XIV веку традиция этой молитвы была знакома не только отшельникам, но и широко распространена и в общежитийных монастырях, и даже среди мирян. В общем-то, она не являлась новшеством, восходила к первым египетским монахам, то есть к концу III века, к Евагрию Понтийскому, IV век, преподобному Иоанну Лествичнику, который писал о непрестанной молитве, VII век, и к преподобному Симеону Новому Богослову, это X-XI века. В более поздние времена она связывалась с именем преподобного Никифора Исихаста, он жил в XIII веке. Преподобный Никифор был итальянцем, обратившимся в православие и ставшим афонским монахом. Святой Никифор писал о практических указаниях для молитвы. Особым препятствием, писал он, для молитвы является рассеяние. Падший человеческий дух привязан к внешним объектам, не имеющим ничего общего с образом Божиим в нас. Поэтому первая задача молящегося – это собирание ума, собирание своего «я» в единое целое. Для достижения этой цели можно пользоваться дыханием как постоянным элементом нашего психосоматического бытия. «Ведомо тебе, — пишет святой Никифор, — что дыхание наше есть естественный путь к сердцу. Итак, собрав свой ум к себе, введи его в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, и вместе с сим вдыхаемым воздухом пануть его, сойти в сердце и там остаться. Подобает же тебе при сём знать, что когда ум твой утвердится в сердце, то ему не следует оставаться молчащим и праздным, но непрестанно творить молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, и никогда не умолкать». Ну, очевидно, что этот метод коренится в ветхозаветном понимании крови как обиталище души. Человек рассматривается как нераздельное психофизическое существо, в котором любое движение души неизбежно вызывает телесную реакцию. И имеются и другие варианты этого метода, но все они основаны на связи дыхания с молитвой, на объединении разума и сердца. Согласованная с ритмом входов и выходов, молитва становится постоянной. И опять же, не следует думать, что связь дыхания с молитвой является нововведением той эпохи. Он восходит к древности, и уже там святой Иоанн Лествичник учил, что имя Иисуса должно прилепиться к дыханию говорящего. В XIV веке исихазм связан с именами преподобного Григория Синаита, который основал монастырь в Болгарских горах, собрал вокруг себя множество учеников, ну и, конечно, в первую очередь с именем святого Григория Паламы, который дал исихазму теоретическое обоснование. На Афоне святой Григорий вначале жил в Отопецком монастыре, потом перешел в лавру святого Афанасия, которая сделалась его любимым афонским монастырем. После десятилетнего пребывания на Святой Горе святой Григорий стал планировать паломничество в Палестину и на Синай. Однако из-за турецких завоеваний паломничество совершить не удалось. Он провел некоторое время в Салониках, где в 1336 году, когда ему исполнилось 30 лет, его руку положили в священники. Некоторое время Палама жил в отшельнической общине в Македонии, потом из-за сербских вторжений вынужден был вновь вернуться на Афон. Там он поселился в скиту святого Савы возле Великой Лавры, где вел полуотшельническую жизнь, но еженедельно участвовал в таинствах церкви. В 1335 году, 1336 году он несколько месяцев пробыл игуменом из Фигменского монастыря. Однако тамошние монахи не выдержали его суровой дисциплины и начали роптать. Вследствие чего святитель Григорий с облегчением сложил в себя игуменские обязанности и вернулся в свой скит святого Савы. Вскоре после этого его ученик, один из его учеников, переслал ему несколько трактатов Варлаама. И с этого, собственно, и началась история паламитских споров. В полемике с Варлаамом святой Григорий написал три трактата в защиту священно безмолвствующих, то есть исихастов. И вот эти вот три трактата и стали первой частью его трех триад об исихазме. Варлаам отвечал Паламе, обозвав исихастов омфалопсихи, то есть попадушники. Ну, тут война такая информационная велась весьма жестко, и прозвища значили очень много. Он обвинил монахов, как я уже говорил, в мессалианстве, а так он был в фаворе при дворе, это попахивало политическим доносом и, соответственно, могло иметь самые серьезные последствия. Варлаам пользовался полным доверием императора. Переговоры, проведенные им с папскими легатами, были сочтены имперским правительством успешными. Через несколько лет ему поручили еще более ответственную дипломатическую миссию. В 1339 году он отправился в Авиньон как посол императора Андроника II к папе Бенедикту XII. Варлаам должен был провести переговоры о воссоединении церквей и запросить о крестовом походе против турок. Но переговоры не принесли желаемых результатов. Папа выдвинул условие, что о крестовом походе может идти речь только после воссоединения церквей, в то время как Варлаам пытался доказать ему, что мощное западное войско, которое разобьет турок, как раз и станет тем аргументом, который подвигнет византийцев к объединению с папой. Однако папу эти доводы не убедили. Тогда же Варлаам написал новый трактат, в котором излагалась его собственная программа воссоединения церквей. Смысл трактата был в том, что поскольку об исхождении Святого Духа ничего не известно, и, наверное, мы не знаем, то следует выкинуть филиоквы из символа веры. Таким образом, простой народ успокоится, а богословы пусть их думают, что они хотят. Этот аргумент в Авиньоне также не сработал. Венедикт XII ответил, что, может, это грекам неизвестно наверняка об исхождении Святого Духа, а вот Святому Престолу все уже давным-давно известно. И от греков требуется лишь признать свои ошибки и согласиться с единственно верным мнением. И вот эта вот неудавшаяся миссия стала началом конца карьеры энергичного калабрийца. Варлаам вернулся в Константинополь несолоно хлебавши, и там столкнулся с широкой оппозицией монахов, которые тоже отрицали, что вопрос о Святой Троице можно решить по-варлаамовски, то есть простой ссылкой на незнание Бога. Монашеская точка зрения выражала общественное мнение большинства византийцев. Варлаам опубликовал свой последний полемический трактат против Мессалиан, а святой Григорий Палама – новые три триады в защиту исихастов. На Афоне он написал так называемый «Святогорский Томас», подписанный в 1340-1341 году собором афонских игуменов и монахов на нескольких языках. И в этом документе сформулированы основные положения православного учения о богопознании. «Господь открывает себя для духовного взора. Он истинно видим, так как в церкви, царство будущего века, истина уже существует в предвкушении, так же, как Христос открывал себя ветхозаветным праведникам. Как ветхозаветные пророки знали и провозглашали пришествие Христа, так и люди Нового Завета знают и провозглашают второе пришествие Господа. Они переживают полноту обещанного в крещении. Они являют тайну спасения не только в словах, но и в своей жизни». В церкви пророческое служение особенно принадлежит монахам. В 1341 году в Святой Софии состоялся собор, который 10 июня осудил Варлаама и провозгласил Святогорский Томас. Святогорский Томас был провозглашен официальным учением церкви. Варлаам немедленно принес покаяние, правда, скорее всего, не искреннее, так как в тот же вечер он отплыл в Италию, где вновь присоединился к католической церкви. Не найдя применения своим богословским талантам, он начал преподавать греческий язык великому Петрарке, но, правда, не очень в этом преуспел. Тем не менее, в конце концов, Варлаам был хиротонисом Папы Римским в епископа Кесарийского, в местности, где повсюду практиковался греческий обряд. В 1346 году он вновь посетил Константинополь, на сей раз уже в качестве папского легата. Такой выбор легата оказался не слишком тактичным, и миссия Варлаама окончилась провалом. Он вернулся в Калабрию, где в 1348 году и скончался. Итак, собор 1341 года подтвердил учение святого Григория Паламы о возможности непосредственного знания Бога. Учение это построено на различии сущности Бога и его энергий. И для этого, для понимания учения святого Григория Паламы, необходимо понять, что он имеет в виду под энергией божества. Собственно, Палама восходит из двух противоречий, с которым мы сталкиваемся в нашей православной вере. С одной стороны, мы понимаем, что Бог абсолютно непознаваем и непостижим, и находится далеко за пределами познания. С другой стороны, мы также знаем, что святые, подвижники непосредственно общаются с Богом. Мы знаем, что Моисей беседовал с Богом лицом к лицу. Мы знаем о том, что Бог со своими избранниками говорил. То есть, опять же, они общались с Богом, а не с кем-либо иным. То есть каким образом совместить это? На Западе этот вопрос решался тем, что Бог абсолютно непознаваем, но он создает некую свою тварную благодать, которая и является посредником между Богом и человеком. Но таким образом, значит, тогда и святые общаются не с Богом, а с каким-то по существу фантомом. Святой Григорий Палама говорит, что нет, мы, несомненно, общаемся с Богом, но общаемся мы не с сущностью Бога, которая непознаваема, а общаемся мы с божественными энергиями. Но каждая из энергий — это сам Бог. И можно провести такую аналогию, потому что и сущность человека, созданного по образу и подобию Божию, также непознаваема. Но мы не можем познать сущность друг друга. Но мы общаемся с энергиями, с внешними проявлениями. Мы общаемся с другим человеком, мы слышим его голос, мы видим его внешность, мы чувствуем его запах, мы воспринимаем тепло, которое от него исходит и так далее. Это все энергия человека. Но можем ли мы сказать, что мы общаемся с энергиями нашего собеседника, но не с ним самим? Очевидно, что эти энергии — это и есть сам человек. Бог также имеет свои энергии. Это добро, красота, радость, счастье, мудрость и так далее. Это все энергии божества, и они все, и мы общаемся с Богом через эти его энергии. Каждая из этих энергий есть сам Бог. Можно сказать, что Бог, и Палама использует для этого даже слово «экстасис», которое сейчас переводится как «экстаз», но, конечно, оно имело тогда другое значение. «Экстасис» как выход за пределы статичного состояния. Бог настолько полон, что он выходит за пределы своего статичного состояния, его энергии изливаются вне его. И для общения Бога с человеком, для настоящего общения, человек тоже должен пережить этот экстасис, тоже выйти за пределы своего статичного состояния. И там, где Бог выходит за свои пределы, человек выходит за свои пределы, там Бог с человеком встречаются. Вот это вот как бы сущность учение святого Григория Палама. Если суммировать основные пункты расхождения между Варлаамом и святым Григорием Паламой, можно суммировать их в три пункта. Первое. Варлаам утверждал, что природа человека является автономным созданием, абсолютно отличным от Бога. Святой Григорий Палама отвечал, что сама природа человеческая была сотворена для участия в божестве и причастия ему, и невозможно без этого. Второе. Варлаам утверждал, что грех — это преступление, которое влечет за собой необратимое наказание — смерть. Таким образом, наказание воспринимается чем-то налагаемым извне, по существу насилием над человеком. Святой Григорий видел в грехе прежде всего отделение от Бога и впадение в тление и смертность, которые присущи самой падшей действительности и не являются чем-то внешним и наносным. И, наконец, третье. Варлаам учил, что спасение — это прощение человека Богом при помощи его благодати. Мистический опыт, возможно, и хорош для некоторых людей, но он не является необходимым элементом для спасения. Святой Григорий утверждал, что спасение — это мистический союз с Богом, ведущий к обожению, теосис, обожение, теосис. И смысл спасения — это тогда, когда видение Бога, божественная энергия сообщается человеку и по-настоящему им усваивается. Сообщение божественной энергии — это и есть восприятие Христа, которое происходит в таинствах крещения и Евхаристии. Когда апостолы на горе Фавор общались с преобразившимся Господом, то фаворский свет не был некой тварной субстанцией, чтобы произвести на них впечатление. Это была энергия, нетварная энергия самого Божества. И видя этот свет, опять же, они видели самого Бога. Синергия, сотрудничество между Богом и человеком является соработой человека с благодатью, которая получена им при крещении. Святой тем отличается от обычного христианина, что он делает это лучше. В этом, собственно, и проявляется, он лучше сотрудничает с Богом. В этом проявляется основной признак святости. Именно в этом корень того авторитета, которым обладает святой или святая в церкви. И в истории мы видим постепенное, одно за другим, восхождение человеческих ипостасей к единству с Богом. Это единство происходит на ипостасном уровне, а не на уровне природы, не на уровне естества. Потому что естество раз и навсегда не слитно, не превращенно, неразделимо и неразлучимо объединилось с Богом в воплощение. Ипостасное спасение для человека должно быть глубоко личным и свободным процессом. Грех порождает три характеристики нашей действительности. Это фтора, фнитосис и санатос, то есть три греческих буквы фита. Это тленность, смертность и смерть. И вот эти вот три черты одной космической падшей реальности, которая практически является синонимом сатаны, симптомы тяжелой болезни, которую мы все приобретаем, когда рождаемся в этот мир. Ипостась Логоса, ипостась Сына Божия, принимает на себя человеческую природу, смертную, тленную и грешную. Она умирает и затем воскресает из мертвых. И в этом новизна и основное содержание христианства. Главное изложение нравственного учения христианства, Нагорная проповедь, невыполнимая человеческими силами в этом мире, она является этику воскресшего человечества. Спасение дается через причастие Христу. Итак, император Андроник III Палеолог, который председательствовал на соборе 1341 года, который осудил Варлаама, скончался через несколько дней после окончания собора и так не успел подписать постановление. Наследник его, Иоанн V, был младенцем. Вдова императора Анна Савойская стала регентом. Разгорелась борьба между двумя фракциями. Одна возглавлялась патриархом Иоанном Калекой, а другая — премьер-министром Иоанном Кантакузиным, который был правой рукой Андроника III, его названным братом и реальным правителем империи. Вначале Кантакузин взял верх, его влияние на Анну Савойскую сделалось решающим. В это же время против Паламы выступил его бывший ученик Акиндин, который пытался занять среднюю позицию между ним и Варлаамом и стать арбитром между двумя сторонами. Он выдвинул компромиссное решение, требуя прекратить обсуждение спорных формул и не слишком подчеркивать различия между сущностью и энергиями. В августе 1341 года в Константинополе состоялся новый собор под председательством Кантакузина, на котором предложения Акиндина были осуждены. Святой Григорий, правда, памятуя старую дружбу, попросил не осуждать Акиндина лично. Однако Акиндин оказался весьма неблагодарным типом и вновь начал планировать атаку на Паламизм, но на сей раз заручился поддержкой видных византийских интеллектуалов в главе с философом Никифором Григорой. И те политические события, которые стали разворачиваться, предоставили ему новый шанс. Сразу же после окончания собора Иоанн Кантакузин отбыл на военную кампанию в Грецию. Как только он уехал из столицы, там произошел переворот. Кантакузин был низвергнут, а премьер-министром назначен Алексей Апокавк, ставленник патриарха Иоанна Калеки. Началась почти шестилетняя гражданская война. Палама открыто осудил переворот, который поставил империю в смертельную опасность. Он сохранил лояльность императрице Анне, но отказался поддерживать политику патриарха. Тот в ответ арестовал святого Григория по политическому обвинению. Чтобы усугубить обвинение, он решил обвинить его еретиком, и обвинение состряпал Анькиндин против своего бывшего учителя. В 1344 году святой Григорий был отлучен от церкви патриархом Иоанном Калекой, а Анькиндин рукоположили в священника, а затем в архиепископа Фессалоникийского. Правда, в Фессалониках на тот момент бушевало восстание зелотов, радикального крыла арсенитов, и он даже не смог въехать в свой город. Однако Анна Савойская, императрица, поддерживала святого Григория. В начале 1347 года она созвала собор, который низложил патриарха. На следующий день Кантакузин вошел в город, был коронован как второй император под именем Иоанн VI. Его дочь Елена вышла замуж за еще несовершеннолетнего Иоанна V. Кантакузин председательствовал на ряде соборов, которые поддерживали святого Григория, низложили Акиндина. В мае 1347 года Григорий был хиротонисом в архиепископа Фессалоникийского. Но, правда, смог въехать в город лишь через 2 года после подавления восстания зелотов. Самый важный собор состоялся в июне 1351 года. На нем присутствовали представители всех православных церквей, и он по своему авторитету в церкви считается, в общем, приравнивается к Вселенским соборам. Отцы собора осудили взгляды последнего врага святого Григория, философа и историка Никифора Григоры, и синодальный томос этого собора является официальным манифестом православной церкви, в котором она объявляла учение святого Григория Паламы своим вероучением. Он был включен в синодик, провозглашаемый в неделю православия. Григора покаялся, но к нему не применили никаких насильственных мер. Во всяком случае, он даже и после этих событий все равно выступал против святого Григория. Святой Григорий оказался образцовым епископом. Об этом свидетельствуют его проповеди, простые, ясные, глубокие по содержанию. После подавления восстания зелотов он въехал в разоренный ими город, был встречен поначалу в штыки, как назначенный императором епископ, но вскоре его весь город полюбил и считал его самым лучшим своим епископом. Последние годы жизни святого Григория отмечены неожиданным эпизодом, когда он плыл по морю из Салоник в Константинополь, его корабль захватили турки. И второй по значимости архиерей империи целый год провел в турецком плену, дожидаясь выкупа. Очень интересные письма святителя, написанные из плена. Во-первых, они свидетельствуют о значительной тогда терпимости мусульман-турок ко христианам. Во-вторых, показывают острый интерес плененного архиепископа к изучению ислама. Он проводил экуменические собеседования с сыном эмира Арханом и даже выражал надежду, что настанет день, когда мы сможем понять друг друга. Видно, что святой Григорий даже в этом своем заключении видел провиденциальную руку Бога, которая послала его с миссией к неверным. Святой Григорий поддерживал богословский диспут с римокатоликами. Он вел переписку с великим магистром госпитальеров на Родосе, а Никифор Григора даже обвинил его в тайном латинстве. Сложности во взаимоотношениях святителя Григория с римокатоликами начались лишь в 1355 году, когда папский легат Павел, архиепископ Смирнский, будучи в Константинополе, присутствовал при дискуссии между святителем Григорием и Никифором Григорой. По всей видимости, Павел уже что-то слышал о паламизме от Варлаама, которого знал по Италии, и с самого начала был враждебно настроен к этому учению. Он описал учение святого Григория как полуязычество. Несмотря на то, что Иоанн Кантакузин, к тому времени уже бывший император, и звали его на тот момент монах Иосаф, приложил все усилия, чтобы доказать ему все соответствие паламизму учению отцов, но, тем не менее, до Павла все-таки дошло, что паламизм и томизм – взаимоисключающие явления. И так как томизм в то время считался официальной римской доктриной, то, осуждая паламизм, он, с своей стороны, действовал вполне логично. Святой Григорий скончался в Салониках 27 ноября 1359 года. Через 9 лет после своей кончины, в 1368 году, он был канонизирован Вселенским патриархом Филофеем Кокиным, своим учеником и другом. После покровителя Салоник Дмитрия Мироточивого, святитель Григорий Паламан, наиболее почитаемый святой в этом городе. Его памяти посвящено второе воскресенье Великого Поста, которое также иногда называется вторым торжеством православия. Подводя итог, можно сказать, что все богословские споры, которые пришлось вести святому Григорию, были осложнены гражданской войной и связаны с ней разделением общества на различные партии. Религиозные и политические партии далеко не всегда совпадали. Иоанн Кантакузин, например, полностью поддерживал паламизм, но его соперник, премьер-министр Апокавк, ставленник патриарха Иоанна Калеки, тоже был паламит. Антизападник Иоанн Калека был заклятым врагом святителя Григория, но при этом был антизападником. А императрица Анна Савойская, при всем своем западном происхождении, оставалась другом святого Григория. А Никифор Григора и Дмитрий Кедонис поддерживали Кантакузина и являлись непримиримыми антипаламитами. Сам Кантакузин был настроен достаточно экуменически, а латинофрон Кедонис впоследствии принял католичество, в то время как Григора считал себя твердым латинофобом. То есть все было совершенно перемешано, и политические партии совсем не обязательно совпадали с богословскими взглядами. Похоже, что лишь резкие нападки Павла Смирнского окончательно перевели паламитов в антилатинский лагерь. А сам святой Григорий никогда себя не считал инноватором, он лишь стремился защитить православное вероучение, но и то его защита звучала после открытого нападения. Характерно, что главная работа святителя Григория так и называется «Триады в защиту священно-безмолвствующих». И дальнейшие разработки его учения были тоже не академическими какими-то студиями, а рождались в ответ на новые нападки на исихазм. Победа паламизма означала также и победу монашеской партии. После сильного латинского влияния XII и XIII века теперь ведущим интеллектуальным фактором развития византийского общества станет консервативное влияние монашества. И не только, собственно, византийского. Исихазское делание, которое распространялось в монашеских кругах, станет связующим звеном между православными монахами всего византийского содружества, которое определяло лицо православной духовности в течение нескольких дальнейших столетий. Через святителя Ефимия, патриарха Тырновского, писания святого Григория Паламы получили распространение в славянском мире. Это получило началом торжества так называемого исихазского интернационала, а через него началом нового миссионерского распространения христианства на северо-восток и необычайного расцвета культуры и искусства в православных землях в XIV-XV веках. И преподобный Сергий Радонежский, и святитель Стефан Пермский, и митрополиты Алексий и Киприан Киевский, святители Московские, и Феофан Грек, и преподобный Андрей Рублев, и Дионисий, и преподобный Нил Сорский, и преподобный Максим Грек, и многие-многие другие, все они члены исихазского интернационала. В Византии же виднейшим представителем монашеской партии был сам император Иоанн VI Кантакузин, один из самых образованных и просвещенных людей своего времени. Но тем не менее, его симпатии принадлежали к монашеской партии, что еще раз показывает, что ошибка считать монашескую партию темными, невежественными обскурантистами. До 1341 года Кантакузин был великим доместиком, то есть премьер-министром императора Андроника III Палеолога, его названным братом. Потом, как мы помним, он принимал участие в гражданской войне против правительства патриарха Иоанна Калеки, а потом он 7 лет был правящим императором, а с 1354 года его подросший зять Иоанн V вынудил своего царственного тестя уйти в отставку. Иоанн Кантакузин удалился в монастырь, принял постриг под именем Иосаф. И в этом качестве он прожил почти 30 лет, оставаясь самым уважаемым политическим деятелем империи. Он написал знаменитую историю, которая является одним из главных источников по описываемому периоду. Написал ряд богословских работ в защиту исихастов. И, кроме того, ценя его мудрость и богатый жизненный опыт, император неоднократно призывал его в гущу политических событий для совета по всем главным вопросам. Ни с чем не сравнимое влияние монаха Иосафа окончилось лишь его смертью в глубокой старости. Он скончался в Пелопоннесе в 1383 году. Вторым известным представителем монашеской партии того времени является Филофей Кокин, патриарх Константинопольский. Правил он два раза, с 1354 по 1555 год и потом с 1364 по 1776. По происхождению Филофей был иудеем из Салоник, который сознательно обратился в христианство уже в сознательном возрасте. До того, как стать патриархом Константинопольским, Филофей занимал митрополитчью кафедру Гераклея. Это доказывает, что в его период уже практиковался перевод с одной кафедры на другую. Он был известным политическим деятелем и писателем, который сыграл очень важную роль как в византийской, так и в русской истории. Именно по его настоянию на Русь отправился болгарин Киприан, ставший митрополитом киевским и одним из самых прославленных святых иерархов на Руси. Кроме того, Филофей известен как видный агиограф. Именно он канонизировал своего друга и учителя Григория Паламу и составил его житие. Ну и также необходимо упомянуть преподобного Николая Кавасилу, который скончался, точная дата неизвестна, когда-то после 1387 года. Известный и очень известный византийский мистик, гуманист и филантроп XIV века. Начал он свою карьеру в качестве секретаря императора Иоанна Кантакузина, был дипломатом, получил блестящее классическое образование, а поначалу все его считали таким же латинофроном, как и Дмитрий Кидонис. Однако Кавасила увидел истинное православие паламизма и не отступал от него всю жизнь. В 1354 году его выдвинули кандидатом на патриарший престол, но избрали тогда Филофея. Николай Кавасила остался верным своему покровителю Иоанну Кантакузину, ушел в отставку вместе с ним, посвятив себя в богословие. Известно, что уже в весьма солидном возрасте он постригся в монахи. Но священный сан так и не принял, и всю жизнь оставался в этом смысле мирянином и принадлежал к славной восточной традиции богословов-мирян. Богословские труды свои он писал прежде всего для мирян, не считая, что мистик должен непременно уходить из мира. И святой Николай, и это очень важно, писал, что человек приобретает высший мистический опыт, участвуя в Евхаристии, в других таинствах. Конечно, необходимо готовить себя к причастию покаянием и молитвой. Но человек не должен удаляться в пустыню и отрекаться от всего. Он может оставаться в своем доме, Бог находится повсюду и придет к нам, если мы откроем ему дверь своего сердца. И мы можем достичь Господа, если будем принимать участие в божественной литургии, в которой воспроизводятся события его жизни, его смерти и воскресения. Он наполнит нас любовью, любовью к Богу и к его творению. И даже некая такая мысль проскакивает у святого Николая, что отшельническая жизнь может привести человека к эгоцентризму, что он слишком будет зациклен на самим себе. И истинная христоцентричная жизнь находится в мире, а не в бегстве от него. Самая известная книга святого Николая Кавасила — это «Моя жизнь во Христе», и другая — «Объяснение божественной литургии». Кроме этих книг, ему принадлежат еще несколько слов или проповедей, посвященных различным святым и Богоматери. А, соответственно, мы можем сделать вывод, что он был пострижен в чтецы, так имел право проповедовать в церкви. Труды святого Николая Кавасила написаны чрезвычайно элегантным классическим греческим языком, но в то же самое время они дышат свежестью и простотой. По словам Геннадия Схалария, они являются жемчужиной церкви. Влияние его было весьма значительным. Он нашел связь между мистикой и миром, между гуманизмом и православным преданием. Лучшим учеником святого Николая Кавасила был Симеон, архиепископ Солунский, скончавшийся в 1429 году. Симеон является автором полнейшего символического объяснения церковного здания. В полемике против латинян его отличает предельно мирный и взвешенный тон. И хотя он твердо стоял против римских нововведений, но стремился к подлинному взаимопониманию между сторонами. Симеон был активным и милосердным епископом, чрезвычайно любимым своей паствой. Когда он скончался, через 6 лет после того, как город был продан венецианцам, его оплакивали не только греки и итальянцы, но даже и иудеи. И ту легкость, которой турки захватили Салоники в следующем году, многие объясняли чувством отчаяния, которое овладело горожанами после смерти любимого архиепископа.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.